Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Люди и лошади» – радиоочерк Тамары Леленковой. Впервые в эфире 31 октября 1997 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Люди и лошади». Историки, серьезные историки, считают, что истории человечества не понять без изучения в ней роли лошади. Веками лошади были своего рода могучими танками. Кто владел лучшими боевыми лошадьми, тот владел миром. У лошадей, как и у людей, была своя классовая система. Боевые и дворцовые лошади были чем-то вроде дворян и аристократов, крестьянские, холопами и крепостными. В Англии XVI века у лошадей прав и привилегий было больше, чем у большинства людей. Как писал коневод сэр Томас Бландевилл, кобыла имеет полное право отказать жеребцу. Если же она согласится, то обоих коней надо отпустить в лес, чтобы они могли вместе гулять и любить друг друга. Пушкин, отправляясь вслед за русской армией в Арзрум, запомнил три турецких слова «вер бана ат» – «дай мне лошадь». Только в 20 веке роль лошади понемногу сошла на нет, так что современный горожанин-европеец знает о лошадях разве что благодаря знакомству в детстве с пони. Это, так сказать, краткая апология темы «Люди и лошади». Я уступаю микрофон московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
«Все мы немного лошади», — написал как-то Владимир Маяковский, но он ошибался. Не все, к сожалению. Почему, к сожалению, станет ясно из трех бесед, первая из которых состоялась на старейшем ипподроме в Химках. Вы поймете это по шуму и собачьему лаю. Там, где лошади, там и собаки. С Мухтарбеком Кантемировым. Многие его помнят по фильму Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобою», где он сыграл одну из главных ролей. Мухтарбек, любовь к лошадям у вас в крови. Это не столько наследственное, сколько национальное, не так ли?
Мы ощетины, это древняя порода конников. Мы просто лошадиные люди, как говорится, или конные люди. У нас традиционные. Наш папа был Алибек Тусарович Кантемиров, патриарх конного цирка, как его называли. Он впервые сделал в цирке пролежание под шею, под живот лошади, такие сложные трюки. Ну, мы тоже продолжаем его дело.
Из чего возникла идея конного именно театра?
Ну, это еще идея нашего папы. Выйти за границу 13 метров и создать вот такое конное ревью. Он очень много за границей видел, а такого не было. Понимаете, Тамара, мы мечтаем создать вот наш семейный вот такой должен быть вклад в историю лошади. Лошадь – животное, которое неувидаемо. Тысячи лет человек был с лошадью, и поэтому хочется какую-то лепту внести в том, чтобы дать долг благодарности этому животному, священному, святому, ей-богу, святому. И мы хотим создать вот мир лошади, вроде «Horse Disneyland», чтобы все традиции восстановить, все ремесла, кузнечные, вот в одном месте сконцентрировать.
Мухтарбек, над каким спектаклем вы работаете теперь?
Заказ поступил сделать для Лас-Вегаса программу «Витязи России». Так, условное название. Там тема скифская и переход от язычества к христианству. Вроде я там изображаю скифского царя, а потом святого Георгия. Это мой любимый святой. Я даже крестился 2 года назад. Мне уже много лет. Я крестился, потому что, говорят, неудобно. Изображаешь святого, а сам не крещенный.
Скажите, Мухтарбек, лошади актеры капризные или благодарные?
Благодарные. Вы знаете, вот наш папа говорил, чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю лошадей.
А встречаются особо талантливые, сценически одаренные лошади?
Да, очень. Вот этот конфуз, Коля, Аслан, вы видели араба? Это лошадь моего брата Ирбека. И вот когда вот такая лошадь, это значит, счастье привалило к человеку. У меня за долгую жизнь творческую было 3 лошади. Очень талантливые были, очень хорошие. Уход лошади из жизни человека – это трагедия, ей-богу, просто трагедия. И я вот с ужасом думаю, ну он еще молодой. Посмотрите, какая прелесть. Вот если будет база, я мечтаю, чтобы эта девушка, она очень любит этого коня, она ведущая спортсменка по выездке, Людмила ее зовут. Я ее уговариваю, когда будет бас, она говорит, с удовольствием, она в него влюбилась. У нее так, слушает, у нее очень тонкие руки, чувствительные. Сейчас это называется движение пассаж. Она его останавливает, и он на месте танцует, это пиафе, и она его уже научила это делать. Лошади очень благодарны. И вы знаете, это огромный запас энергии, который мы черпаем. Ей-богу. Вот мне уже, знаете, сколько? 62 года. Я еще. Ну вот, это вот ложь.
Как вы считаете, лошади думают или это на уровне инстинкта?
Думают. Столько у нас было случаев, когда мы убеждались в том, что лошадь логически соображает, думает. Абсолютно. Был такой спектакль в 63-м году. «Карнавал на Кубе». Я там вроде изображал прототип Фидель Кастро. И была цирковая артистка Гитана Леонтенко. Она в цыганском коллективе, она конница, танцовщица. Сейчас она жена Алексея Баталова. Мы друзья старинные. И вот она была моей любовью, этот спектакль. И я, значит, карнавал был, она была королева карнавала. И выскакивала на манеж белая дикая лошадь. И я офицер, значит, кубинской армии, на нее спрыгивал, укращал. Она брыкалась, без ничего я снимал себя портупею, одевал в рот, укротил ее, а лошадь брыкалась, меня научили, как сумасшедший. Ну, это жеребец, мне приходилось уклоняться, он и задом брыкал, кусался, у меня все было тело покусано. Ну, он шутя вроде, но это, знаете, как говорят по-сетински, ласка лошади зубами, так что это... Ну, я ее укращал, и она садилась и уезжала, танцуя лошадь, увозила ее. Ну, и мы уже в Ленинград уехали, ребята цирковые говорят, Мухтарбек, покажи, как это было на спектакле. Ну, короче, я его вывел после представления. Ребята все сидят, ну, друзья приехали. Я его выпустил, его звали Цефал, я его Фуленька называл. Выпустил, и начали мы играть. А он уже забыл это, жеребец, рассердился и резко повернулся, как ударит меня. Ну, хорошо, на излете, и под почки перехватил дыхание. Я сел, и ребята испугались. Звук был такой страшный. Ну, хорошо, на излете, ну, всем копытом. И дыхания нет. Я сел. Ребята бросились ко мне. А я, ой, не могу. А у меня, знаете, какая мысль? Он нахал, надо же, любимая лошадь, ударил. Думаю, сейчас приду в себя, я тебя и забью. А потом смотрю, поле зрения он попал, убежал в другой конец манежа и стоит вот так, уши вот так и смотрит. Я говорю, подождите, вот стойте, не шевелитесь. И смотрю, вот так он медленно подошел, головой растолкал людей, а я на корточках сидел. Уже все хорошо. И он, значит, меня, вот он меня губами с двух сторон, вот так, и начал целовать, не целовать. У меня слезы на глазах. А ребята обалдели. Я встал, вот не стесняюсь, слезы у меня были. Я встал и говорю, Фуленька, милый, и все нормально. А он без уздечки, без ничего. Я его обнял вот так. Он голову положил на плечо, и вот губами меня. И мы ушли на конюшню. Я там плакал стоял. Вы представляете, как это? Он просто извинялся. И вот после этого он даже боялся брыкнуть.
Бывают лошади с дурным, злым характером?
Была такая старинная цирковая фамилия Никитин. Это были дрессировщики. Они были директора цирка. Вот театр Сатиры, это бывшее здание цирка Никитиных. Это был цирк. И был такой Петр Акимович Никитин. Дрессура лошади называется «Свобода». И вот у него была такая свобода лошадиная. Очень много лошадей. И он сам их воспитывал. И была одна очень злая лошадь. Но она была солистом, ведущей. И она очень часто на него набрасывалась. И его предупреждали. Кончится плохо, потому что жеребец есть. И когда много лошадей вокруг, они злятся. Однажды он не уследил. И эта лошадь бросилась на него. И во время представления все смешалось, она его подмяла под себя и не могли отбить. Она искромсала всю руку и ампутировали руку, он одной рукой работал. И все равно на ее оставил. Знаешь, что значит любовь? А лошадь была уникальная. Фамилия Запашная, их 5 братьев. И один из них, старший, Вальтер, он укротитель со львами, с тиграми. И однажды он решил расширить номер и ввел в номер зебр. Его, ну, слегка, ну, без этого не бывает. Иногда кусали львы, тигры. А зебра набросилась и чуть не отправила на тот свет. Представляете, что значит животное, злое животное?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Люди и лошади». Thank you.
беседа проходила в конно-спортивном комплексе, поэтому будет слышно чириканье. Не удивляйтесь, там где кони, там и птицы. С мастером действительно самого аристократичного вида конного спорта – выездки Светланой Князевой. Кстати, конные состязания – это единственный вид спорта, где мужчина и женщина равны. Светлана, выездка – очень специфичный вид. Нет высоких препятствий, не соревнуются на скорость. В чем же смысл?
Выездка – это гармоничность между лошадью и всадником, и при этом показ элементов высшей школы верховой езды. Элегантность, грация.
Верховой костюм, насколько я помню, в английском стиле.
Фрак, обязательно фрак, цилиндр. Галстук охотничий такой вокруг шеи, значит, бриджи белые, сапоги, вот такая форма, белые перчатки.
Но вы себя чувствуете комфортно в этом вообще?
Я да, я даже лучше, чем вот на тренировке, мне больше нравится.
Однако существует оборотная сторона. Конный спорт один из самых опасных. Какие обычно случаются травмы?
С зубами вообще проблемы постоянные у нас. Ну, слава богу, еще там руки-ноги целы, как говорится. Я отделалась сотрясением мозга, полежала в больнице. Мне тогда было 14 лет. Я перевернулась с лошадью вместе. Лошадь встала на свечку, упала на меня, и вот этот барьер с молодой лошадью именно. Я очень долго боялась молодых лошадей. Но ничего, потом как-то...
С кем вы предпочитаете, Светлана, работать? И есть ли какая-то характерная разница между лошадью мужскую и женскую?
Кобыл я вообще не предпочитаю. Не знаю, почему так, но вот у кобыл они более эмоциональные. К ним нужен более такой нежный подход. У меринов, наоборот, больше возможностей, потому что жеребец, он отвлекается на кобылу по своим природным инстинктам, а мерин уже, он более... покладистый, более отдается работе.
Есть ли у вас любимая лошадь и случаются ли романы между вами и лошадьми?
Сейчас роман, да, с моим апогейчиком. Это лошадь, которая 6 лет назад была списана как больная, разбитая, неподходящая для спорта лошадь. У него постоянные проблемы с животом, то есть от плохих кормов. У него очень, наверное, нежный желудок, и поэтому большие проблемы были. И с ногами тоже были. Это немецкая порода после войны. Вот.
То есть это трофей, наверное, такой был, да?
Да. И из него уже вот наши селекционеры там вывели уже тип русских трокенов.
Обычно при серьезных повреждениях лошадей пристреливают.
Слава богу, у меня такого не было. Не везде такие щадящие меры. В принципе, я считаю, что это щадящие меры сразу лошади. Ну, если уже видно, что невозможно, что лошади дальше не имеет смысла жить, то я считаю, что лучше пристрелить. Или даже об этом как у нас у конников вообще не особо-то принято разговаривать.
Светлана, существует сейчас русская школа верховой езды?
У нас, в принципе, сейчас так получилось, что у нас никакой школы не стало. Советский Союз распался, и уже каждый как может. Как что хочет, как что может, где-то там подглядел, где-то посмотрел. И вот, в принципе, сейчас определенной такой школы нету русской, как была раньше.
Здесь надо заметить, что школа верховой езды, опять-таки по традиции, была разработана хоть и иностранцам, но в России. Однако вместе с политическим строем мы утратили и спортивный авторитет. Это позволяет международным судьям утверждать, что у нас лошади обгоняют всадника. Светлана, раз мы заговорили о классике, ответьте, пожалуйста. Вронский, как вы помните, перепрыгивая последнее препятствие, слишком рано приземлился и сломал фру-фру спину. Возможно такое?
Каких же был размеров этот фру-фру?
Ну, он был коренаст, лосоват, невысокого роста, не думаю, чтоб слишком тяжел. Кстати, о Вронском. А как, Светлана, относились к вашим занятиям знакомые мужчины, не конники?
Мужчин вообще в моей жизни, как говорится, так особо посторонних не существовало и не существует, потому что все время на конюшне, с детства, с утра и до ночи, и поэтому ни на какие-то там знакомства и общения вообще не оставалось времени даже. просто с одноклассниками или когда я учился в институте, ну просто не было возможности ни общаться, ни разговаривать.
А то, что все время на конюшне, это такая необходимость или просто вот тянет?
Когда не на конюшне, сразу начинается что-то болеть, сразу начинают что-то какие-то, ну, ужасно неприятные ощущения. Даже когда температура, вот хочется поспать быстрее, чтобы все это прошло.
В эфире «Поверх барьеров». Тема первой части этого выпуска – «Люди и лошади».
Следующий разговор происходил в конюшне Царицынского проката. Вы это поймете по жужжанию мух, потому что там, где лошади, там и мухи. Моя собеседница тоже, разумеется, всадница, а теперь и начальник проката Елена Бухарова. Лена, как вы считаете, почему люди, так или иначе приобщенные к лошадям, всю жизнь хранят им верность и любовь? Это что, лошадиный магнетизм?
Я, например, не понимаю другого. Некоторые говорят, вот море. Если моряк ходил в море, то все, он уже без него жить не может. То есть он приходит с плавания, приходит на землю, когда издалека вид, говорит, земля, слава богу, я больше никуда не пойду, не поплыву. Все. Через 2 недели он уже говорит, все, я хочу обратно в море. То есть лошади это то же самое. То есть приходят люди уже в возрасте 30-40 лет, которые когда-то раньше занимались, и приходят просто посмотреть, даже если не поездить, просто пообщаться с лошадью, почистить лошадь, просто рядом с ней побыть. Лошади, которые долго работают в прокате, знают людей уже наперед. Пока всадник идет или подходит в конюшне к лошади, или в манеж берет лошадь, пока он идет до нее, лошадь уже знает про него все. Знают, как избавиться от всадника, специально подходит ближе к дереву, если всадник не уверен в себе, и снимает его просто об дерево.
Лена, скажите, случается между лошадьми привязанности, дружба, любовь?
Дети привели к нам сюда 2 лошадей, тяжеловозов. И в буквальном смысле на собачьих поводках. То есть они гуляли с собаками, а сняли с них поводки и приволокли на этих поводках этих 2 лошадей. Хозяев мы не смогли найти, и то есть они у нас 2 года здесь жили. Кобыла добрая, послушная, то есть ласковая, покладистая, очень в работе, то есть возила даже маленьких детей. Но жеребец это было что-то просто караульное. Этой семейной пары должен был появиться жеребенок. То есть до смешного, если кобыла уходила на манеж, а он оставался дома. После того, как она приходила с работы, был капитальный допрос. То есть, где ты была, с кем ты общалась, это обнюхивание, наказывание иногда, если ему не нравился запах, то есть он ее трепал за холку, там вот давал тумаков. И жеребца отдали лесничество. Он пробегал много раз кобыле. Потом, это уже слухами дошло, что его загнал какой-то пьяный конюх. Кобыла принесла такого же ребенка рыжего, лопоухого. Месяца через 4 она пала.
Кого по характеру предпочитаете, Лена, вы? Наверняка есть любимая лошадь.
Маленький, толстенький, рыженький. Был когда-то буренький, сейчас прям совсем рыженький стал. Очень деликатная лошадь. Все, кто знает, говорят, ну просто джентльмены. Просто само спокойствие, размеренность. Если всадник падает, то он уже никуда не бежит. То есть он стоит, ждет. То есть, если ходит на катание, то идет рядом с человеком, ни шагу налево, ни шагу направо.
В мужчинах вам нравятся те же качества?
Ну, в принципе, размеренный мужчина, он лучше всегда, чем такой. Ля-ля-ля. Серьезная солидность должна быть во всех делах. Серьезные и люди, и лошади серьезные, мне больше нравятся.
Лена, а что лошади больше всего любят?
Ласку любят, хозяев своих любят. Если есть такие хозяева, то любят их. Поспать любят. Отдохнуть, чтобы опилки были белые, свежие, поваляться. Бывают сони или жебоки. Есть даже такие лошади, которым ничего в жизни не надо, например, только поесть. То есть их не интересует ничего, ни кобылы, ни другие жеребцы. То есть им не нужны ни драки, ничего, они только едят. Разные, как люди, так и лошади. Они даже болеют одинаково.
Вот так. Получается, что и лошади немного люди. Правда, более ранимые, зависимые от чужой воли, но вместе с тем и загадочные, непостижимые. Не случайно вдохновение воплощается в крылатом Пегасе. И никто, даже самый городской человек, не может равнодушно пройти мимо лошади, олицетворение свободы, силы, верности, тех качеств, которых мы так часто бываем лишены. Только всадником в этой жизни способен стать не каждый. Thank you.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все с троями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева посвящен снам – литературным, музыкальным и прочим. В передаче принимают участие толковательница снов, поэты, психоаналитик, композитор и философ. Впервые в эфире 31 октября 1997 года.
Барьеров. Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Сегодня речь пойдет о снах, поэтических, музыкальных и прочих.
Из переулка сразу в сон особняков, в роман старинный. И к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Мы жили здесь без гроз, без слез. Средь ветхих стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вы, конечно, помните, такой сон приснился гоголевскому городничему. Вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена снам, литературным, музыкальным и прочим. В передаче принимает участие толковательница снов, поэты, композитор, психоаналитик и философ, профессор Лондонской школы востоковедения Александр Пятигорский.
Когда философы трактовали сны, то, ну, скажем, Беркли, частично даже Гегель, иногда очень редко говоря о религии Кант, то это делалось скорее как какая-то вспомогательная философская метафора. Значит, ну вот, не как в действительном мышлении. Мне, в принципе, такой подход кажется совершенно неверным, потому что сновидение, я сейчас говорю не о состоянии сна, а о частном случае этого состояния, о сновидении как о мыслительном содержании, то есть в том содержании, которое можно вспомнить, которое можно рассказать, описать и анализировать. Я просто думаю, что в принципе сновидения являются таким же текстом знания, как всякий другой. В этом смысле гораздо интереснее было бы обратиться к ученым, которые обращали внимание на сны в своей жизни в связи с своим научным творчеством, а прежде всего на Раймона Пуанкаре и ряд других математиков, у которых очень многие математические доработки, скажем, происходили во сне.
Как толкуют сновидения буддизм и древняя индийская философия?
В древней индийской философии, не буддийской, сон делился на три состояния. Нормальный сон со сновидениями, как бы сон непросвещенного, йогически неразвитого человека. Затем глубокий сон без сновидения, который свойственен людям, постигшим не до конца, но уже постигшим природу атмана брахмана, то есть природу духовной самосущности. И, наконец, глубочайший сон, в котором как бы нет не только не сновидений, но реальность, как внешняя, так и внутренняя, уже абсолютно редуцирована.
Вы часто видите сны?
Я, по-видимому, сны вижу очень часто, но очень плохо их запоминаю.
Некоторые ученые считают сны источниками творчества.
Ну вот для Пуанкаре это было так. Академик Павлов неоднократно говорил о своих снах. Я сейчас уже не говорю о людях, которые сделали из снов свою профессию, таких как Фрейд или Юнг, просто чтобы назвать два наиболее известных имени. Но у них сны играли совершенно, конечно, другую роль. Они выступали как, если так можно выразиться, стенограммы или зеркала подсознательного. Они стали фактически основным познавательным текстом для психоанализа у Фрейда и для аналитической психологии у Карла Густава Юнга.
Толкнул, а там и свет чужой, и странный гул, куда я, где, и с дикою догадкой застолье оглядел невдалеке, попятился и щелкнуло в замке, и вот стою, и ручка под лопаткой, а рядом шум, и гости за столом, и подошел отец, сказал: пойдем сюда, куда пришел, не опоздаешь, здесь все свои. И место указал: но ты же умер, я ему сказал, а он: не говори, чего не знаешь. Он сел, и я кинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек, и мысль пронзила: это скорбный сход, когда я увидал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек. Они сидели, как одна семья, в одних летах отцы и сыновья, и я узнал их, вновь узнавая, и вздрогнул, и стакан застыл в руке. Я мать свою увидел в уголке, она мне улыбнулась, как живая. В углу с железной миской, как всегда, она сидела странно молода и улыбалась про себя, но пятна в подглазьях проступали все ясней, как будто жить грозило ей, а ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал: не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помысел о вас. Но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, услышал я. Узнаешь — содрогнешься. И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, но двери распахнулись, как в лифте распахнулись и сошлись. И то ли вниз куда-то, то ли ввысь, быстрее. И слезы навернулись, и всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого, ни матери с отцом, ни поминанья. Лишь я один, да жизнь моя при мне, да острый холодок на самом дне. Сознание смерти или смерть сознания. И прожитому я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту, и полужизнь опыт подытожил, та жизнь была беспечна и легка, легка, беспечна, молода, горька, а этой жизни я еще не прожил.
Стихотворение Олега Чухонцева. Кажется, скрупулезней всех исследует природу сна фрейдизм. Что представляют собой сны для психоаналитика? Этот вопрос я задал московскому фрейдисту Сергею Аграчеву.
Для психоаналитика сновидение – это нечто, что говорит не о будущем, а о прошлом и о настоящем. Этим, кстати, психоаналитик в первую очередь отличается от гадателей и предсказателей. Что же собой представляет сновидение с точки зрения психоаналитика? Это зашифрованные, или лучше сказать, подвергшиеся искажению послания из бессознательного. Почему эти искажения? Из-за влияния внутренней цензуры, которая препятствует прохождению этой информации в осознанное. Могу привести один пример, если хотите, из своей недавней практики. Пациентке снится сон. Ей представляется птица, которая висит, зацепившись каким-то образом ногами за ветку, висит вниз головой, а к ее голове веревкой примотана голова птенца, который висит еще ниже ее, и таким образом, давя на эту веревку, затягивает петлю и на своей шее, и на шее этой птицы. Вот. По ходу работы выясняется, что в образе птицы пристает сама сновидица, а в образе птенца ее дочь, которая как бы своим поведением душит и себя, и мать. Ну, может быть, даже не только поведением, там вопрос сложный. И это сновидение явилось для нас некой отправной точкой для того, чтобы проанализировать эти чувства. То есть, если уж они прорвались в сознание в виде снов, тогда она, по крайней мере, сделает все возможное для того, чтобы быстренько стереть следы этих снов из сознания.
Неужели вы прямо пациентке говорите, что, по-видимому, ваша дочь мучит вас?
Да, нет, ни в коем случае. Вообще, это не я ей говорю, а в конце концов, это она мне говорит. Но, конечно, это является результатом долгой работы.
Почему мы не запоминаем большинство снов? Почему они так хрупки? Почему они непереводимы, как хорошая поэзия?
Опять-таки, можно сказать, что это из-за влияния цензуры. Это, если можно так выразиться, второй эшелон ее фронта борьбы с осознанием нежелательных для нее тенденций.
Почти все психоаналитики считают, что сны таят глубинные тревоги, страхи. Получается, что сны, с точки зрения медицинской, явление сугубо отрицательное?
То, что сны таят в себе тревоги, если даже это и так, но это, конечно, так в большой степени, не говорит о том, что они представляют собой нечто болезненное. Понимаете ли, повышение температуры – это ведь симптом болезни. Это, в конце концов, нормальная реакция здорового организма на нечто ненормальное.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «О снах». Звучал отрывок из кантаты киевского композитора Валентина Сильвестрова на стихи Тютчева «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами». Тема радиомонолога Сильвестрова «Сны и музыка».
Сон является знаком освобождения от какой-то тяжести. Вдруг мы освобождаемся и летим в свободном парении, то вот это есть ощущение музыки вообще, как таковое. Это бодрствование во сне. Допустим, Стравинский, это бодрствующий. Он любил с открытыми глазами смотреть, слушать музыку. Он всячески поощрял, чтобы на концертах не спали, а смотрели на музыкантов играющих. Тем не менее, в его воспоминаниях есть свидетельство, что ему снятся интервалы его музыки в виде каких-то существ и так далее. Я считаю, что музыка, она как тот же Гомер, она слеповата, она слепая. Музыка, в принципе, она не то чтобы она спит, но она с закрытыми глазами, хотя, может быть, кто-то любит и с открытыми глазами ее слушать, но это есть закрытые глаза для функционального мира. Это есть полет, освобождение, это дуновение сквозь тебя. Это ты летишь, ты лишен тяжести. А это, кстати, мы часто наблюдаем в сне. Ты выпадаешь из мира функционального, ты становишься атакующим, тебя могут подстрелить. Например, мне снилась когда-то первая симфония, которую я не слушал, и думал, что я никогда ее в жизни не услышу, через 10 лет, как я ее написал. Я думаю, я вспомнил во сне, думал, что за чушь звучит. Духовой оркестр со симфонического. Какой-то бред такой. Какое-то чудовищное ощущение вины, что я написал. Вот такой вид сна. А иногда снится музыка, ощущение такой потери, когда ты просыпаешься, не знаешь, что же это было. Но если ты записал, это была бы какая-то чушь, возможно. По легенде, Шуберт спал в очках, чтобы во время, чтобы приснил сразу же записать. Музыка – это какое-то ощущение, что вот как в самолете, ты вдруг набираешь скорость, а потом отрываешься с земли. И вот это вот, когда ты отрываешься с земли, это и есть музыкальное пространство. Ты летишь, а это сон. Тут какой-то особый полет, особое состояние души, то, что Валерий называл поющее состояние для поэтов. Помните, в Макбета есть такое выражение «зарезан сон». Можно использовать эту метафору, ну, как так, мягко, скромно. В музыке 20 века, как бы, она настолько ее пробудили, как бы растолкали от сна, что зарезали сон невзначай. И вот музыка как бы трезвая, пробужденная. Вот музыка, она стала как бы печатью особой 20 века, какой-то разбуженности, обессоненности. В музыке, если нет блаженства, ощущения счастья, даже если это в горести, то кому она нужна, эта музыка? Тогда можно, в общем, вывалиться где-то и в каких-то урнах там, и в огурцах поспать. В 20 веке сон был замучен, задавлен в музыке. Но если мы сравним, допустим, трагедию, драму Чайковского, 6-й симфонии, там сон не зарезан, там несчастье бедного, несчастного человека, который того же, допустим, Чайковского или целого поколения, мы уже даже надоело нам, мы слушаем, а вот, допустим, у Шостаковича, 4-я симфония, то это типичное ощущение, где сон зарезан, там какое-то ощущение, невозможно эту музыку слушать, хоть там и трагедия, и драма, но я не против Шостаковича, я просто говорю о ситуации, что эту музыку невозможно слушать.
Особняков, в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила. Но все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал. Из переулка сразу в путь. Твой переулок слишком дорог, в нем темных лип столетний шорох все так же просит, не забудь. Мы жили здесь без гроз, без слез, средь ветхих стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
Стихотворение «Сон» московского поэта Владимира Соколова. И еще один поэт Геннадий Айги. Отрывок из эссе «Сон и поэзия» по телефону из Чебоксар.
И все же, как говорил Кафка, погрузимся в ночь. Там люди, там в глубинах сна общность живых умерших. И как не представляем мы себе социальными или национальными души умерших, так хотя бы в снах будем доверчивы к душам живых, пожелаем себе
для этого ясного, словно просившего нас сна. Ибо кто еще, кроме поэзии, разрешит себе это занятие?
«Тайны сновидений» – так называется книга толковательницы снов Бисмы Бабаевой. Эта книга «Сонник». Процитирую наугад. «Лягушек видеть – успех в деле. Лягушек резать или убивать – сознание того, что причиняешь женщине зло. Чемодан видеть – дорога. На гамаке качаться – жить в эротических грезах либо головные боли в ближайшие часы». Я позвонил Бисме Бабаевой в Берлин и спросил ее, почему она написала «Сонник».
Я еще девочкой видела сны, и мама моя очень хорошо разгадывала сны. Всегда каждый сон, который она разгадала, он всегда был правильный.
Вы читали другие «Сонники»?
Читала, и очень много читала. Это каждый «Сонник» взят из жизни. Из древности, из еще, как говорится, наши ассирийские, вавилонские цари, египетские фараоны только придерживались сна. Ни одного дела они не делали. Если сон приснился, значит, они обязательно вызывали мудрецов, и чтобы разъясняли им сны. Можно много примеров принести к этим снам.
Какие, по-вашему, были самые роковые сны в истории?
В истории можно брать Иосифа из Библии, «Бытие» от 37 до 47 параграфа почитать, и там все описано. Или, например, взять сон жены Понтия Пилата. Приснился ей, что будет казнен Иисус Христос, но чтобы ее муж не запачкал руки кровью. И он тогда помыл руки перед распятием.
Ваши толкования традиционные или это сугубо ваша интуиция, ваш опыт, ваши знания?
И знания, и взято много из других книг.
А чем отличается ваш сонник от прочих сонников?
Я не знаю, может быть, я более подробно описываю там, чем другие.
К вам часто обращаются с просьбой истолковать сон?
Очень. Мне звонят со всего света. И сперва позвонят, рассказывают сон, а потом через некоторое время перезванивают, я уже им говорю значение их сна. Ведь разгадывать сны это не каждому тоже дано, понимаете? Вот мой сонник, он один сон, я могу его растолковать по-разному.
Вам звонят знакомые люди или незнакомые?
И знакомые, и незнакомые.
И какие самые интересные сны вам приходится истолковывать?
Я вот, например, могу рассказать лично мой сон, еще я девочкой видела. У меня попадает 14 марта 44 года попадает сестра под машину насмерть. Вдруг не проходит 7 дней, мне снится сон, что она мне говорит, почему мама не положила мне в гроб просто не под одеяльник. Вставая утром, я рассказала маме сон. Мама сразу сказала, что под одеяльник это она. А простынь – это кто-то из нас, из детей, потому что у мамы было 11 человек детей. В сентябре месяце неболевшая моя сестра вдруг умирает от скоротичной чахотки. В сентябре месяце этого же 44-го года. В 45-м году, 20 мая, мама умирает. Тоже никогда не болела, умирает 20 мая.
Обычно ваши толкования и предсказания сбываются?
Почти 99%.
Если сон сулит кому-либо гибель, вы прямо говорите об этом?
Прямо говорю, никогда не скрываю. Пример с этим Семеновым, Юлаан Семеновым. Он мне, бывая в Мюнхене, позвонил и рассказал сон о Горбачеве и о его жене и о нем. Я ему сказала, я говорю, Юлиан, будь внимательный, потому что очень плохо будет им какие-то большие неприятности. А сам посмотри о себе, потому что твой сон очень плохой. И сказала, предупреди Горбачевых.
А вы не помните этого сна Юлиана Семенова?
Нет, не помню, потому что это было... Вы знаете, он мне с Мюнхена звонил, спросон и рассказывал сон мне. И я ему рассказала и предупреждала, будь внимательной, потому что у него тоже со здоровьем что-то во время его рассказа сна было очень плохо.
Бисма, вы не могли бы истолковать сон, который приснился одной девушке?
Могу.
Сон такой. Она идет по заснеженной поляне, перед ней ручей и мостик. Она не решается его перейти. Тут появляется медведь, помогает ей. Она бежит, медведь за ней догоняет, приносит в шалаш. А там разные чудища с собачьей мордой, с петушьей головой, Карла с хвостиком.
Что бы это значило?
Это значит то, что ей приснился мостик, это она переходит дорогу. И переходит какой-то путь жизненный. А медведь — это друг, который поможет преодолеть ее врагов или ее неприятности.
И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена, кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес, недвижны сосны. Толковательница снов Бисма Бабаева, поэты Геннадий Айги, Владимир Соколов, Олег Чухонцев, композитор Валентин Сильвестров, психоаналитик Сергей Аграчев и философ Александр Пятигорский, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, понятно, что вся семибанкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.